Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза». Здесь я, Владислав Горин, и кинокритик Антон Долин. Привет, рад встрече.
Привет, Влад, привет всем.
Наша магистральная тема – цензура в российском кино, но, полагаю, неизбежно поговорим о том, в каком состоянии индустрия на родине сейчас, что происходит, что приходит на смену фильмам-сказкам, если что-то, конечно, приходит. Как первые кадры в американском кино, когда, знаете, с вертолета снято, камера летит над морем к небоскребам того города, в котором происходит действие. Вот такой же штамп в начале нашего ролика на YouTube ведущий припрашивает, ну, или просит. Лайки, комментарии, подписку для канала сделай. Это, пожалуйста, лайкните, подпишитесь, можете выразить мнение, можете просто написать комплимент Антону Долину. Это раз. Два. По ссылке в описании к этому ролику можно приобрести книги Антона Долина, сборник 50, также книгу «Плохие русские» и книгу о Джармуше, а еще все три их целиком сетом. Антон, у тебя было видео о Никите Михалкове, о его творческом пути, о его творческом методе на радио Долин. Конечно, рекомендую подписаться на канал. Хороший, сам подписан, с удовольствием смотрю. Что ты думаешь о нем не как о художнике, а как об окологосударственном менеджере?
Ну, здесь, во-первых, я должен сказать, что я не являюсь здесь таким серьезным экспертом. Тут даже и серьезные эксперты иногда буксуют, потому что... Это очень непрозрачные механизмы, и почти все организации, которыми руководит Михалков или с которыми аффилирован Михалков, и которые так или иначе связаны с государством, любые крупные организации культуры и кино, конечно, связаны сегодня с государством так и так, они довольно непрозрачны. Они существуют между двумя как бы крайностями. С одной стороны, может показаться, что это просто какая-то бюрократическая хрень, которая вообще занимается какими-то формальными задачами, да их не решает, а просто существует, чтобы о себе заявить, чтобы красивую какую-то вывеску сделать и добавить к списку наград орденоносца Михалкова еще одну, да, там президент такого-то. Я помню, когда я делал вот этот выпуск на радио Долин, я залез в его регалии, я думал их перечислить как-то там шутливо, полушутливо, потом я просто сдался, их столько, что это нереально. Вот, я не знаю, есть ли столько хоть у одного человека. А вот я вспомнил в эту секунду роман Венедикта Ерофеева «Дмитрий Шостакович». Как известно, это утерянный роман, его никто никогда не читал, и о нем известно только со слов Венедикта Ерофеева, то есть, может быть, его не было, он был выдуман. В общем, он его якобы или не якобы забыл, потерял в электричке, и тот так и не был найден. И все, что о нем было известно, что когда герои там упивались в усмерть, тогда возникал текст, перечисляющий все ордена и медали Дмитрия Шостаковича. Вот мне кажется, что наш глобальный алкоголизм дошел до той стадии, когда уже вот такая же литания, но только михалковская, у нас начинает, ну, такими титрами бесконечными плыть в голове. Когда ты это видишь, твоя первая реакция – это отмахнуться, сказать, что это все ничего не значащая ерунда, как ордена Брежнева, да, это можно посмеяться, можно не обратить внимания. Но тут же возникает конспирологическая теория сама собой, что это дымовая завеса, что это нарочно так анекдотично сделано, чтобы очень большое количество власти и денег проходили незамеченными. И, может быть, это действительно... Но это допущение, тоже нет подтверждений. Это действительно некая витрина, немножко комичная, раздражающая. И Михалков, может быть, даже и не проще, что люди смеются над его усами или его интонацией для того, чтобы деньги продолжали капать куда нужно, а он продолжал быть, сохранял свое влияние, которое у него есть. Вот, об этом влиянии много говорят. Опять же, никто свечки не держал. И невозможно знать, он действительно настолько зловещий, насколько все думают, персонаж и влиятельный, и надо его бояться, и никогда его не обидеть, не задеть. Или он создал такую иллюзию, чтобы все так думали, а на самом деле он просто престарелый кинематографист, который давно не может снять уже фильма хоть сколько-нибудь интересного аудитории. Потому что каждый раз, когда мы начинаем говорить о Михалкове, приходится повторять вот этот вот важный дисклеймер. О нем очень трудно действительно говорить как о режиссере, потому что он режиссер в прошлом. Он уже долгие годы государственный деятель, блогер, да, если считать блогом его вот этот «Бесогон» и другие всякие его выступления онлайн. Вот, пропагандист, конечно, потому что, выступая на телевидении, да и не только на телевидении, он пропагандистские тезисы распространяет. Это такая полуправда или просто часто неправда. Вот, но режиссером был в последний раз, когда он снял фильм «Солнечный удар». Конечно, он режиссер до сих пор, но просто это чуть-чуть неверно, когда мы его так аттестуем в настоящем времени. Он режиссер в отставке, он режиссер на пенсии. Я сам буду очень рад, если он снимет новый фильм, искренне рад. Вне зависимости от того, хорош он получится или плохой, я просто смогу наконец-то говорить о Михалкове, пользуясь навыками своей непосредственной профессии, да, кинокритики. И именно в этом была цель выпуска, который мы сделали на радио «Долин», не объяснять, какой Михалков злодей, а рассказать, какой он режиссер и актер. Потому что это тоже общее место. Люди, которые даже иногда не видели его фильмов или видели в раннем детстве, говорят, да, человек, конечно, он сомнительный, но какой режиссер? Я помню, как в детстве плакал над «Свой среди чужих». Ты подходишь к человеку и говоришь, окей, а что там случилось в «Свой среди чужих»? Там в чем история-то? Не помню. Хорошо, а как зовут героев? Ой, не помню. А в каком году происходит действие? Ой, что-то вылетело из головы. А что ты помнишь? Ну, музыка красивая, природа красивая, Шакуров с шашкой, Кидайновский, все такие красивые, белые, красные. Вот, ну, вот так вот оно примерно в памяти и осталось. И моя задача была, ну, пересмотреть все это просто сегодняшними глазами и подумать, честно ответить на вопрос, что я вижу на экране. Вот, но остальное вы сами увидите, если включите этот наш выпуск, я не буду глубже в это погружаться, только вернусь к изначальному вопросу. Никита Михалков, несомненно, ярчайшая личность, и сегодня тоже, даже когда он не снимает кино, но с кинематографической точки зрения его нынешнюю деятельность оценивать невозможно, да и бессмысленно, это раз. И реальное его политическое влияние, богатство и прочее – это тайна за семью печатями, это два.
Неблагодарно. Хочу все-таки попробовать тебя попросить порассуждать о его влиянии. Мы видели свидетельство этого влияния совсем недавно. Была новость, вообще совещание по ВКС, как это в переводе с бюрократического, видеоконференц-связь, да, скайп по-нашему, или зум уже, вернее говоря. Никита Михалков, Путин принимает участие в этом всем, и Михалков пасует, а Путин пас принимает. Цитата по «Медузе». Владимир Путин на заседании Совета по культуре призвал главу Минкульта Ольгу Любимову ускорить введение квот на иностранное кино. Тему квотирования иностранного кино на встрече поднял режиссер Никита Михалков, пожаловавшийся, что задерживается документ, который должен это регламентировать. Путин обратился с вопросом к Любимовой, которая пояснила, что это технически сложная процедура. Прямая речь. Мы обсуждали, как с юридической точки зрения систему квотирования организовать в нашей стране, как сделать легитимной с точки зрения и правообладателей, и прокатчиков, и кинотеатральных сетей, сказала она. В этом диалоге Путин упомянул Китай и Францию, отметив, что там все жестко выстроено, и рассказал, что разговаривал с Си Цзиньпинем, который предложил ему совместное производство фильмов. Снова прямая речь, на этот раз Путина. И председатель КНР, у него очень большие полномочия, не сказал, ладно, завтра мы поменяем что-то. Нет, там все строго регламентировано. Ну а мы-то чего рот разеваем и идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные, и финансово не поддерживаем своего производителя. Я не говорю, что нужно что-то запрещать, но выстроить, когда у нас многие вещи фактически по тем или другим каналам поддерживаются, субсидируются на самом-то деле, ну что же мы будем субсидировать иностранную кинопродукцию? После этого Путин попросил Любимову как можно быстрее реализовать в жизнь документ, который регламентирует квоты. Я предлагаю к квотированию прийти попозже, подбираться к нему медленно, сперва про побочные линии, про спин-офф и того, что я сейчас прочитал. Как известно, Ален Делон говорит по-французски, и Долин Антон говорит по-французски. Не мог бы ты объяснить, пожалуйста, про французскую систему? Потому что даже я, профан, вижу, что тут Путин неправду говорит. Там нет квотирования, там есть перекрестное субсидирование. Можешь рассказать, как это работает во Франции?
Я думаю, про Францию он сказал для красного словца. Где-то слышал звон. Ну, как всегда бывает, кто же будет как бы императора поправлять? И зачем, кстати говоря, я тоже, наверное, не стал бы сидеть там. Смысла нету в это вдаваться. Очевидно, что китайская практика ему ближе и понятнее. Китайская практика тоже не так проста. Я в этом, кстати, не разбирался специально. Но, насколько я знаю, в Китае есть определенные цензурные законы, то есть какие-то вещи там просто не могут быть показаны. И, кстати говоря, мне довольно интересным образом однажды знакомые китайцы объясняли, я тоже быстро завяз в их объяснениях, но объяснение было в том, что там нету системы возрастных рейтингов, вот это вот 18+, и прочее, которые в Америке есть. И из-за этого, условно говоря, любой фильм может увидеть любой зритель. И поэтому, если в фильмах есть что-то такое неприемлемое с точки зрения китайского закона для детей и подростков, например, то это из фильма вырезается, либо это не дают снять в фильме и прочее. Например, это не политическая цензура, ну, то есть во всем есть политическое измерение, но не непосредственно политическое. То же самое с квотированием. Да, там действительно расчищают прокат для каких-то важных китайских проектов, отодвигая голливудские, но Голливуд очень ценит Китай как крупный рынок, будь там такое уж квотирование, такого бы не было, и Голливуд реально вставляет там китайских персонажей в свои фильмы, именно для того, не потому что Китай этого требует, а потому что китайская публика очень многочисленна, и если ей фильм зайдет, то это может сильно пополнить карманы тех же самых американцев, ну или там международных кинокорпораций. Вот, но в Китае, да, есть какие-то квоты, просто они очень-очень давно существуют, и наоборот, они постепенно не ужесточаются, а очень-очень медленно ослабевают, потому что деньги нужны всем, а Китай очень прагматичен. Он ничего не делает чисто ради идеологии. Ну и потом, что такое идеология американского кино? Почти что нет американских фильмов, которые в Китае запрещены. Если есть, то это какие-то единицы, очень мало. Опять же, не делаю из себя здесь эксперта, я не знаю, не имею статистики, я просто смотрю регулярно на сборы. И Китай приносит очень много всего в карман Голливуду. Вот, так что уж точно это не российская ситуация, а совсем другая. Вот, это что касается Китая. Что касается Франции. Очень недолгое время, поскольку Франция считает себя и всегда считала родиной кинематографа, Америка у него пытается это оспорить. Это вопрос Эдисон или Люмьеры. То есть это восходит к первым дням кино. К 19 веку еще, страшно сказать, этот вопрос, этот спор. И Франции всегда очень обидно, что американское кинопроизводство самое богатое, многочисленное, всем известное и наиболее универсальное, везде в мире показываемое. Поэтому были периоды, в особенности после Второй мировой войны, когда Франция, там был патриотический подъем до того, как левые настроения стали преобладать, это уже 60-е, например, годы, да, на самом деле, с конца 50-х. В общем, там все сложно было в политике, и да, был период квот, недолгий. Насколько были жесткие квоты, я не знаю, но, конечно, американское кино показывалось. Просто количество сеансов, условно говоря, как-то кем-то там считалось. Я не историк кино и не знаю этого. Я знаю только, что все то время, что я активно занимаюсь кино, а это уже около 30 лет, никаких квот во Франции, конечно же, нет. И близко нет. И все наоборот. Франция стала главной киностраной в Европе, да, в мире уже сейчас это, наверное, невозможно, но в Европе, благодаря тому, что она апроприирует абсолютно любые кинематографии, любых кинематографистов. Вот, например, сейчас мы все ждем объявления конкурсной программы нового Каннского фестиваля. Это будет вот-вот, через несколько дней. И люди уже гадают, кто там участвует в этом всем. И очень международный список, но в нем, например, присутствует Рюсуки Хамагути, японский лауреат Оскара за фильм «Сядь за руль моей машины». А фильм у него французский, снятый во Франции. Асгар Фархади, иранец, лауреат двух Оскаров. И «Золотого медведя». Замечательный режиссер, который снял «Надера и Семин». Между прочим, он совершенно не иммигрант. Он иранец, живущий в Иране. И даже не запрещенный в Иране. Его фильмы там показываются. Новый фильм в главной роли Изабель Юпер. Фильм французский. Андрей Звягинцев, наш с вами друг, соотечественник, россиянин, живущий сейчас в Европе, работающий. Фильм на русском языке он снимал в Риге. Фильм называется «Минотавр». Фильм какой? Правильно, французский. Французские продюсеры. Вот. Похоже это на квотирование? Похоже это на защиту национального продукта, чтобы туда проклятые иноземцы не проникли? Или это что-то абсолютно противоположное? То есть французскими проектами становятся любые проекты. Франция любит кино. И она говорит режиссерам всего мира, да, в принципе, и продюсерам, актерам. Ребят, вы приезжайте к нам, у нас кино любят. Снимайте во славу Франции кино. Вот, это, несомненно, очень хорошо действует и на имидж страны культурной, и финансово ей помогает. При этом во Франции очень много своего кино, французы защищают свое кино. Вот Каннский фестиваль, где столько всяких звезд, вчера объявил фильм «Открытие». Это французская комедия. Они могли бы любой взять фильм из того, что я перечислил. Что-то очень знаменитое, что-то голливудское. Но берут французскую комедию. Для чего? Правильно, чтобы ее больше посмотрела публика. Они защищают французское кино, они любят французское кино. Ну, вот, например, я знаю, что во Франции был закон, может, он есть до сих пор, но мне ужасно нравится. Вот, это не закон, чтобы, условно говоря, голливудских или иностранных фильмов брать дополнительные деньги за то, что они показываются во французских кинотеатрах. Это нечто противоположное. Сборы каждого фильма, включая голливудские фильмы, а там сборы бывают очень большие, идут в маленькую копилку, ну, часть сборов, малюсенькая часть, из которой финансируется поддержка французского кино. Ну, наверное, даже в самом страшном сне невозможно это назвать словом квоты. Но одновременно с этим во Франции есть, например, закон о разнообразии, где налоговые послабления и льготы, если это все не отменили, но, по-моему, нет, имеют те кинотеатры, которые показывают разнообразный репертуар. Если ты что-то сверх голливудского и французского кино показываешь, например, фильмы из Украины, Южной Кореи и Сингапура, то ты получаешь за это, ну как бы за смелость, за желание просвещать публику, получаешь льготу. И вообще во всех случаях кто-то получает льготу во Франции, а не наоборот запрет, урезание в правах, дополнительные налоги на тебя. Наоборот, если делаешь что-то хорошее, что нравится французскому государству, помогает французской культуре, то тебе еще шире свои объятия раскрывает Франция. Вот, поэтому, конечно, если бы в России так было бы офигенно. Но никому никогда такое и в голову не приходило.
Ну, с Францией, насколько я понимаю, самый известный случай мейнстримное кино, когда сборы с голливудских блокбастеров, пошедшие в ту самую копилку, обеспечили ресурсную базу для того, чтобы появился «Астерикс и Обеликс», вот эта франшиза, которая стала международной, успешной, и не только во Франции, и в России, где только не, ее любят. Так это работает. Это перекрестное финансирование, а не квотирование. Да? Как ты сказал, не ограничение, а скорее предоставление возможностей. Понимаешь, что дурной жанр комментирования Владимира Путина, но там еще сказал про совместное производство с Китаем, про российско-китайские проекты. А что такого было сделано? Я вот как рядовой зритель пытаюсь вспомнить и не могу ничего примечательного вспомнить.
Я не индустриальный журналист, я за этим не очень слежу. Вообще, я неправильный человек, чтобы разговаривать о российской киноиндустрии, ее там сборах, успехах. Я немножко за ней слежу. Но я слежу очень издалека, я не нахожусь внутри. И внутри-то, когда я находился и был кинокритиком, да цифр каких-то не допускают, а о других цифрах просто врут или их скрывают. А сейчас и подавно, как бы, я вообще враг народа. Поди проникни в эти святая святых. Но, насколько мне известно, все попытки в Китае выпускать в прокат какие-то российские блокбастеры не увенчивались большим успехом. Ну, то есть в Китае так много зрителей, что если договориться и что-то выпустить на большом количестве экранов, какие-то деньги, конечно, все равно будут. Но вот чтобы что-то стало сенсацией, чтобы весь Китай, там, не знаю, был влюблен в, не знаю, Данилу Козловского или в Светлану Ходченкову и цитировал каких-то персонажей, не знаю, российской анимации. В Японии культ Чебурашки был, да, анимационного Чебурашки, замечу, не нынешнего, игрового. Но Япония – странная страна, которая любит влюбляться в очень маргинальные феномены и превращать их в действительно культ. А Китай слишком, видимо, велик для таких культурных эффектов. Китай, прежде всего, смотрит китайское кино и голливудское кино. Вообще, надо, наверное, сказать эту вещь, она вообще известна для нас, но не все ее знают. В абсолютно всех странах мира, и исключения я не знаю ни одного, во всех странах мира, публика массово смотрит только два типа кинематографа. Голливудский и национальный. Ну, иногда это не национальный, а на национальном языке снятый. Да, это бывает, что это какие-то соседние страны. Вот. И все. То есть, понятно, да, что российский кинематограф в Китае, в Японии, во Франции, в Америке, где угодно еще, не попадает ни в одну из этих двух категорий. Если он вдруг в них попал, и мы говорим, в Китае смотрят три вида кино. Голливудское, китайское и российское. Вот это было бы вау, но такого нет. Что касается России, я уже боюсь об этом заикаться, потому что каждый раз отовсюду, причем включая самых либеральных людей, оппозиционных, в меня летят гнилые помидоры ненависти и оскорбленного самолюбия. Но я сейчас очень осторожно, полушепотом попробую это еще рассказать. Широкий зритель в России, дисклеймер, широкий зритель в России, это не вы, дорогой Емерек, который сейчас смотрите и слушаете этот подкаст. Это широкий зритель в России. Вы, возможно, к нему не относитесь. Вы благородный человек. Вы не такой, как они. Но большинство людей в России, которые ходят в кино, придерживаются довольно российских взглядов. Еще раз, большинство. Большинство – это не 100%. Например, 78%. Скорее всего, вы принадлежите к оставшимся 22%. Поэтому это не про вас, не обижайтесь. Итак, в России фильм, где в главной роли афроамериканец или афро кто угодно еще, или китаец, или любой другой азиат, эти фильмы не собирают массово. Они никогда не становятся хитами. И даже все попытки на протяжении долгих лет выпустить на широкий экран и собрать гигантские деньги фильмами с Джеки Чаном, ну, кого любят сильнее, чем Джеки Чана? Ну, мне кажется, никого. Даже они не привели к особенным результатам. Но даже если привели бы, то Уилл Смит и Джеки Чан – это все типичное, да, я не антисемит, у меня даже есть друг еврей. Вот это тот самый любимый всеми азиат Джеки Чан, который давно, конечно, снимается в Голливуде и прочее, и любимый всеми, значит, Уилл Смит с 90-х годов, так повелось, на них еще может эта система сломаться. В целом она не ломается. Поэтому ни разу ни один китайский блокбастер, который в Китае собирал гигантские деньги, который в Америке, не знаю за счет диаспоры или нет, собирал огромные деньги, который в Европе собирал приличные деньги, не становился хитом в России. И за последние 4 года тоже такого не было. Сделаю последнюю оговорку. Я не специалист в этом, и, возможно, я что-то упустил. И тогда пусть уважаемые зрители, слушатели, читатели меня поправят. Но, насколько мне известно, таких феноменальных прорывов так и не произошло.
Ну, я тоже не могу вспомнить. Может быть, в комментариях напишут про «Игру в кальмара». Понятно, корейский проект, понятно,
сериал. Пожалуйста, не надо Netflix считать Кореей, а телевидение и стриминги считать кинопрокатом. Система подписки – это совсем другое, чем когда ты выходишь из дома, поднимаешь свою задницу с дивана, чтобы заплатить личные, не знаю, 10 евро, долларов или чего-то там еще, крипторублей, чтобы посмотреть что-то в кинотеатре. Это разные вещи. Как бы в телевизоре люди смотрят пропаганду. Ну, наверное, можно уже об этом говорить уверенно. Но когда в кино выпускается фильм про «Донбасс наш», на этот фильм люди не идут массово, им это не интересно. Они не хотят инвестировать осознанно свое время и свои усилия и свои деньги в такое. Вот, вот и все.
Я не очень часто делал подходы к снаряду в попытке понять, интересно ли мне китайское кино. Конечно, бессмертный фильм про основание республики, про основание КНР, идеологически выверенный, очень советское кино, очень богатое, нарядное, но не понимаю, зачем это можно было бы смотреть второй раз. Или не так давно я посмотрел блокбастер китайский про недотыкомку, которого оставили на базе на Луне. Это недалекое будущее, поскольку на Луну летит метеорит, и он эту базу погубит. Недотыкомка просто был в наушниках, и поэтому не успел на ракету. Это я рассказываю первые 5 минут фильма, это не спойлер. А потом оказывается, что метеорит падает не на Луну, а на Землю, вся Земля гибнет, и он последний человек во Вселенной. Безусловно, там будет поворот, но там даже на уровне звука, в смысле саундтрека, это очень западное голливудское кино. Ну, такой Голливуд, который учится еще быть Голливудом, несколько копирует настоящий Голливуд. Мне было не очень понятно, зачем мне бы смотреть китайские блокбастеры, даже такие очень нарядные, динамичные, если можно непосредственно голливудское кино посмотреть. Но это вывод из крайне нерелевантного опыта. Может быть, там есть грандиозные блокбастеры, которые еще придут, или которые зря недооценены в России. Может, назвать какие-то такие фильмы китайские, мейнстримные, которые надо сесть, посмотреть и сказать: «Вау, умеют».
Абсолютно нет. Я тоже очень мало их смотрю. Я совершенно не делаю, кстати, для себя исключения из всех этих правил. Но я, к счастью или к сожалению, или ведом как бы профессиональной нуждой, я смотрю те фильмы, которые выходят в кинотеатрах в той стране, где я живу, или в тех странах, где я нахожусь. И китайское кино выходит крайне редко. Да, я смотрел некоторое количество очень-очень больших блокбастеров китайских. Они мне все не понравились. Они все были очень такие боевые, такие 28 панфиловцев китайские, разные. Ну, такой, ладно, сякой. Ну, технически очень здорово сделаны обычно, но для меня этого недостаточно. Содержательно это все такая какая-то промывка мозгов патриотическая. Вот. Большинство из них я даже до конца не досматривал. Были фильмы, которые били рекорды. Вот это «Неджа», это и «Неджа 2», это мультфильм китайский, который в прошлом году вообще побил рекорд за все времена. Это интересная штука, но, опять же, я в китайской анимации плохо разбираюсь. Это конкретно штука классная. Вот. И я понимаю как бы причины ее успеха. Ну, конечно, классная, как-то диснеевские мультики некоторые классные. Тоже в этом нету какой-то такой крафтовой личного какого-то отношения. Я, конечно же, как и с европейским кино, я, собственно, попсовое французское кино или итальянское тоже не смотрю. Я, конечно, делаю свой акцент на авторском кино, на авторских фильмах китайских, некоторые из которых в Китае показываются, некоторые из которых там вообще запрещаются. И вот там у меня куча фаворитов, режиссеров, которых я просто обожаю и считаю потрясающими. Документалист Ван Бинь, большинство фильмов которого запрещены, интереснейший режиссер такого авангардного кино, победитель Локарнского фестиваля, Венецианского фестиваля, лауреат и много кого еще. Или Дзя Джанке, с которым мне даже повезло познакомиться однажды в России, кстати, на фестивале на Сахалине. Чудесный режиссер, его «Прикосновение греха» или его «Платформа», или его «Натюрморт», побеждавший Венеции, это шедевры. Человек, который с гораздо большей откровенностью, честностью осмыслял переход от коммунистически-социалистического извода к условно-капиталистическому, к новому Китаю, то, чего российское кино не сделало этого осмысления, а он это потрясающе, тонко, через истории любви, одиночества, исследовал в своих фильмах. Или, чего уж, можно назвать Чена Кайге или Джана Имоу. Эти люди сегодня вполне мейнстримные, но они начинали, конечно, как режиссеры авторского кино, и первые награды Чен Кайге – это награда Локарна, и это награда в Каннах, «Золотая пальмовая ветвь» за фильм «Прощай, моя наложница», 90-е годы. Или Джан Имоу, это первый номинированный на Оскар режиссер, победитель Берлинале с фильмом «Красный Гаолян». «Красный Гаолян» — это экранизация Мо Яня, нынешнего лауреата Нобелевской премии по литературе. То есть это все суперзвезды. Вот, дважды лауреат Венецианского фестиваля. Ну, вообще, Джан Имоу-то у нас как раз в России знают, может, имени все знают. Но, конечно, смотрели фильм «Герой», который любимый фильм Тарантино, «Дом летающих кинжалов», вот, которые как бы притворяются фильмами «Уся», то есть приключенческими фильмами, но на самом деле там философия и очень сложный художественный язык, и вообще это очень-очень круто. Вот, но в принципе, как сказать, о китайском кино я могу говорить часами, и с каждой минуты этого монолога все меньше будет слушателей и зрителей у нашей программы, потому что люди не будут узнавать имена, названия, вот, и отключаться, теряя интерес. Конечно, китайское кино совершенно потрясающее, потому что это огромная страна с очень древней культурой, и потому что, хотя, да, во времена Мао на кино, в принципе, как на искусство, был запрет некоторый, после этого эту плотину прорвало, и начали появляться и гении, и шедевры. И так это, как бы этот процесс и не остановился. Но я уверен, что когда Путин говорит о Китае, о китайском кино, о великой дружбе великих народов, он, конечно, не имеет в виду авторское кино, которое не нравится ни Компартии Китая, ни массовому зрителю Китая. Вот. Он имеет в виду как раз вот эти патриотические блокбастеры, которые в Китае научились делать гораздо лучше, чем в России. То есть там сделать патриотический блокбастер, показать его и собрать много-много денег и благодарную аудиторию гораздо проще, чем в России, где, чтобы большую аудиторию собрать, все-таки лучше сделать Чебурашку.
Про Чебурашку предлагаю поговорить. Хорошо, что договорили про Путина и про этот повод. Сперва лайки, комментарии, подписка на канал. То же самое проделайте, пожалуйста, с каналом «Радио Долин» на YouTube. Там уважаемый Антон и чаще, и выше, и сильнее. А также по ссылке в описании к этому видео купите книги Антона Долина. Не скрою, не только потому, что они хорошие, но и потому, что «Медуза» на этом немножко сможет заработать. Что с российским кино? В книге «Плохие русские» я помню мысль про погружение в сон, в сказку «Эскапизм. Анабиоз». Я про экранизацию сказок и вот эти сказочные франшизы. Можно на это смотреть материальнее. Продюсеры, прокатчики считают аудиторию 6+, особенно сейчас, после 2022 года, самой выгодной. То, о чем ты говорил, подняться с кресла и пойти в кинотеатр, заплатить свои деньги, особенно если ты идешь и платишь за билет не только маленькому или двоим, а пап-мама, да, еще купит себе билеты, попкорн купит. Маржинально, безрисково, здорово, всем хочется. И когда грустно с деньгами, понятно, что надо хватать самый жирный кусок, а сейчас грустно с деньгами у прокатчиков, у всей индустрии. Вот эта сказочная пора, она все еще длится или она понемножечку завершается?
Ты знаешь, это поразительная история, а может, не поразительная, логичная. Ничего не изменилось. То есть, наверное, очень много по мелочи изменилось. Но я когда дописывал свою книгу «Плохие русские», ее финал, он происходит в первый год как бы СВО, так называемой, то есть войны полномасштабной. И я себе сказал, ну вот, блин, сейчас я сдам ее в печать, а дальше что, дописывать? Тут такая цельная завершенная композиция. Вот сейчас там какой-то новый жанр возникнет, и люди начнут все смотреть фильм, там, не знаю, фильмы про взятие Крыма, не знаю, романтические комедии. Но этого не произошло. То есть я закончил книгу на Чебурашке, и вот мы сейчас с тобой разговариваем в 2026 году. Прошло полноценные 2 года с выхода книги, и главный лидер проката в России «Чебурашка 2». Вот, дошли до него. В прошлом году самые успешные фильмы в прокате России — «Волшебник из изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь». Кажется, так это называется. Вот. Ну и много-много-много других, конечно, сказок. Я не все эти сказки смотрел. Почти не осталось тех режиссеров и сценаристов, и продюсеров, среди которых продюсер Никита Михалков, кстати, которые не попробовали снять сказку. Большую коммерческую сказку, потому что это приносит деньги, это приносит аудиторию, и к этому не цепляется цензура, или почти никогда не цепляется. То есть win-win-win получается со всех сторон. И пока Голливуд не вернулся в Россию, это единственная форма массового киноразвлечения, которая работает на аудиторию. То есть люди этим, не знаю, унюхиваются или колются, или, в общем, любой глагол, который тебе больше нравится, здесь употреби, и им жить не так страшно и плохо. А дети хотят, естественно, развлечения, как и мы хотели. Мы же в детстве смотрели, ну вот я помню свое детство очень хорошо, в Брежневское. Смотрели, когда мультфильмы показывали, иногда это плохие были мультфильмы, но все равно, когда есть плохие мультфильмы, лучше плохой мультфильм, чем никакого. Смотрели и плохие, по много раз смотрели. Вот, сейчас как бы вернулась эта парадигма, и дети смотрят то, что есть, то, что возможно посмотреть. Другое дело, что, если я ничего не путаю, второй Чебурашка очень хотел, чтобы он по количеству публики, так-то растут цены на билеты, может, денег там и больше уже, чтобы он по количеству публики победил первого, а, по-моему, он не победил. И это тоже очень какой-то угнетающий момент. Я не знаю, хуже он или лучше, как фильм я не смотрел, но публика, которая идет покупать билеты, она же тоже не знает, хуже или лучше. Это значит, что Чебурашка, который стал абсолютным рекордсменом за всю историю, не то, что так глубоко в сердце это проник, что каждый, кто его посмотрел, обязательно пойдет и еще народивших с тех пор новых детей или подросших с собой обязательно поведет. То есть Чебурашка, может, и не стал таким скрепой-то, как все хотели. Но это я не знаю. Мне надо сначала посмотреть фильм, оценить, посмотреть окончательные цифры проката. Я их не видел. Не буду врать. Еще раз, я не индустриальный критик, я не эксперт по этому вопросу. Я только знаю, что по-прежнему сказки – это верняк, плюс-минус. А при этом прошлый год стал абсолютным антирекордсменом по количеству неокупившихся российских проектов. Ну, то есть, как это можно называть индустрией? При том, что она управляемая, там нету... Кучу фильмов запрещают, или режут, и люди идут на них с меньшей охотой, зная, что их порезали. Огромное количество фильмов показывается нелегально или вовсе не показывается, если они голливудские. То есть в этом рынке, этот рынок не является рынком. Он все еще не такой, как там в 70-е годы в СССР. Но все равно это не вполне рынок. Часть сборов теневые, просто теневые, когда это пиратский прокат, это нет ни отчетности официальной, ничего. Вот. А часть фильмов не показывается вовсе, их невозможно добыть, люди их смотрят только там, скачивая у себя дома, нелегально. Вот. И на этом фоне все равно российскому кинематографу не удается быть прибыльным. По преимуществу большинству этих фильмов не удается, при том, что они, ну, наверное, можно догадаться, они не стоят сверхдорого. И все, что нужно, это собрать немного больше, чем ты потратил. Но вот пока не получается.
Если возвращаться к тому, про что фильмы, есть сказки, есть ощущение, что для взрослых-то и ничего нет, но есть романтические комедии, тем более с некоторым замахом на психоанализ, на погружение в детство, и из всего, да, кстати, тоже способ сделать безопасней свой проект, вовлечься в франшизу, из всего делается франшиза, фильм «Батя» превратился в фильм в продолжение, с дадаистским названием «Батя 2. Дед». Ну, я думаю, что это раньше проблема переводных названий, но нет, оригинальный нейминг тоже скатывается вот в такой речи-кряк. Ну вот романтические комедии, да, еще можно, кажется, посмотреть. Единственное, что взрослый человек может глянуть.
Посмотреть можно все, что угодно, но я в прокате романтических комедий, по-настоящему успешных, за прошлый год не видел. Но я не смотрел, правда, ни «Батю», ни «Батю 2. Дед». Если этот фильм, называющийся так, еще и романтическая комедия, то вот плохи наши дела, мне кажется. То есть, если единственная романтика – это вот такая романтика, не буду даже дальше в своих допущениях идти. Могу сказать, что за прошлый год в тройку самых успешных российских блокбастеров, то есть фильмов в прокате, вошел еще между «Волшебником из изумрудного города» и «Финистом» фильм «Пророк» про Александра Пушкина с Юрой Борисовым. Вот. Я думаю, что определенную роль сыграл суперхайп вокруг Аноры и Юры Борисова как нашего оскароносца, хоть он Оскара-то и не получил, но был все-таки номинирован. Вот. И несмотря на отказы демонстративные того же Михалкова от Оскара, ну, он от своего Оскара, конечно, не отказывался, он от имени страны отказался. Вот. Его Оскар, я думаю, по-прежнему при нем, он его не переплавил. Не знаю, впрочем, кто его знает. Вот, и написали все-таки на плакате это «Пророка», что номинант Оскара Юра Борисов, то есть как-то не постеснялись. И, наверное, это помогло, а может быть, нет. Я не думаю, что само по себе слово «Пушкин» такое магическое. Вот после этого вышел фильм «Лермонтов», он, правда, совершенно авторский, такой антикоммерческий, «Бакура Бакурадзе». Очень, на мой взгляд, интересное кино, но это вообще это опять авторское кино. Супер авторское, странное, почти бессобытийное, поэтичное кино о лишних людях, очень своевременное, конечно, но, несомненно, к публичному такому широкому интересу это не имеет отношения. Вот, то есть дело не в имени Пушкин, наверное, все-таки, а в том, что попробовали сделать такую «Разлили малину» с Юрой Борисовым, национальный бренд «Пушкин» вынесен на щит, плюс «Оскар», ну вот так и получилось. Но кино, на мой взгляд, совершенно беспомощное, и опять же, я с трудом могу себе представить человека, который фильм «Пророк» прямо полюбил. Я понимаю, что фильм был любопытно его посмотреть, и люди его массово посмотрели. Но я даже не знаю, кем надо быть, чтобы ощущать что-то, кроме разочарования, когда ты его досмотрел. Ни одна сюжетная линия там не доведена до конца. Потуги на постмодернизм разбиваются диким испугом, верноподданничество и образ прекрасного благородного царя Николая смешиваются с несмелыми попытками укусить цензуру. И к чему это все, кроме того, что был такой Пушкин, и его показать мы не можем, поэтому покажем вам Юру Борисова. Кроме этого, ничего я в фильме, собственно, не обнаружил. Но, наверное, где-то есть на Земле люди, которым такое кино нравится, скорее всего. Если бы я жил в России и мог бы с людьми разговаривать, я бы обязательно их расспросил, что именно их зацепило в этой кинокартине. А так она довольно успешная, много денег собрала.
Ну, про кино для взрослых, точнее, про проекты, которые были сделаны с некоторым риском, «Мастера Маргарита» можно вспомнить, не франшизы, и, слава богу, трудно, наверное, сделать из этого франшизу, хотя, если хорошо постараться, то можно. Но непредставим фильм, во-первых, Воланд, Август Диль, иностранные актеры, европейские, поедет ли и у режиссера не те взгляды, но вот на уровне сценария в первую степень было неплохо. И зритель оценил, да?
Но этот фильм был снят до начала полномасштабной войны, которая идет уже больше 4 лет. Ну, это просто на самом деле некорректно. Он вышел, да, во время уже войны. Его дали выпустить. Но ведь кроме как выпустить, а тут куча проблем. Не только государственная цензура и алчность и глупость продюсеров, но и просто самоцензура. Но там, этого, когда этот фильм делался, этого не было. То есть его оставалось только выпустить. Это чудо, что его выпустили. Могли и не выпустить. Но он был, надо было его сделать. Сейчас, прежде всего, сделать такой фильм невозможно в нынешних обстоятельствах. Потому что никто не даст гарантии, и про «Мастера Маргариту» все удивились тогда, что его выпустят. А если не выпустят, ну представь себе, что ты в каком-то столыпинском вагоне контрабанды провезешь в Россию из Германии Августа Диля. Что ты снимешь фильм, где будут голые женщины, сатана, злое ФСБ, пардон, НКВД. Все, ты это все сделал. А дальше что? На Западе ты это не покажешь, это российский фильм. Ну или почти не покажешь. «Мастер Маргарита» с большим скрипом вышел на несколько рынков за пределами России. В России ты это не покажешь, потому что тебе не дадут прокатное удостоверение. Что ты будешь делать со всем этим роскошеством? И люди предпочитают просто этого не делать. Нахрена нужны эти сверхусилия, когда можно сделать «Чебурашку 2»? Может, он даже соберет меньше, чем «Чебурашка 1». Но сколько-то соберет. А потом «Чебурашка 3» соберет меньше, чем «Чебурашка 2». Но тоже сколько-то соберет. Все деньги. Вот так сейчас примерно, я думаю, рассуждает продюсер.
Да, я абсолютно согласен. В том и была мысль, что это, кажется, был последний, не всхлип, но вздох. Нет ли ощущения, что на место сказок могут прийти исторические фильмы? Вспоминая тот же «Пророк», может быть, он будет сочтен удачным? Сколько сюжетов в безопасном прошлом? А тем более, если на это прошлое безопасно посмотреть?
Послушай, я очень жду, как исследователь кино, момента, когда сказки перелистнутся и уступят место чего-то новому. Или старому, хорошо забытому, или плохо забытому старому. Мне очень интересно, что же дальше. Потому что культура, кино в том числе, это неминуемая эволюция. Это постоянное развитие. Ну, эволюция не в смысле, что прогресс, что вот сейчас что-то лучше, чем вчера. Может быть, оно и хуже. Может, это деградация. Но некая эволюция, все равно некое развитие. И вот пока что этого развития нет. Есть ощущение какой-то стоячей воды, некоего болота. Снимаются очень несмелые, пугливые, иногда очень художественные, щемяще-трогательные фильмы авторские для крошечной аудитории в надежде, что пройдет ниже радаров, цензура не укусит, даст выпустить. Там уже только один сплошной эзопов язык, никакого другого не осталось. Вот. Но среди них попадаются очень талантливые, тем не менее, картины. И вот когда такой картине удается добраться до экранов, юху, мы все радуемся этому. И ее могут посмотреть там очень какое-то маленькое количество людей. И ты видишь, мы разговариваем, я даже не хочу называть такие фильмы, потому что сейчас я его назову, а его возьмут и завтра запретят или отзовут прокатное удостоверение. То есть я начинаю себя уже самоцензурировать, а не только все, кто это делает. Потому что я не хочу навредить, понятное дело. Одновременно с этим, конечно, только какие-то продуманные, готовые, существующие рецепты используют большие продюсеры, потому что и так глобально все ухудшается каждый день, вообще на всех фронтах, включая военный. Вот. Не время экспериментировать. Я могу сказать одно. Сейчас с нынешним настроением на фронте и вокруг этого, насколько могу судить по Z-пабликам, настолько упадническое, что если за предыдущие 4 года никто не сделал фильм о том, как русские герои рвут своих врагов на поле боя, то сейчас это еще меньше может претендовать на зрительский интерес и зрительскую любовь. То есть, если, пофантазирую, война закончится с тем или иным результатом, путинский режим устоит, пропаганда продолжит сжимать свои, значит, челюсти, пройдет 3-5 лет, и будут какое-то такое суконное, лживое кино снимать о том, о героической эпохе СВО. Тогда это можно об этом, это себе представить. Хотя тоже, я не знаю, как нужно, какие операции произвести на мозгах людей, чтобы они по своей воле пошли такое смотреть и получать от этого удовольствие. Я не могу этого вообразить. Но то, что я не могу этого вообразить, не значит, что это невозможно. Просто я не могу этого вообразить. Сегодня же, ну, историческое кино, оно даже в самые лучшие времена было очень рискованной инвестицией. Большие-большие фильмы, ну, не знаю, «Адмирал», «Союз спасения», «Викинг», они, по-моему, ни один из них в прибыль-то не вышел. То есть там были очень большие сборы, количество зрителей много, но это настолько дорого стоит и долго делается, что в результате не получается свести баланс. А сейчас все про баланс. Где ты еще деньги-то будешь брать? В общем, это возможно, потому что все возможно в сегодняшнем российском кино. Это слишком управляемая, не самостоятельная и абсурдная вообще индустрия, которая не совсем индустрия, совсем не рыночная. Все может произойти. Но это мне представляется маловероятным. Мне кажется, что рецепты, сказки и дешевые комедии на безобидные темы. Давайте сделаем еще одну комедию про смешную тещу. Вот это то, что, по всей видимости, ждет широкую аудиторию российского кино в ближайшее время.
Нужно, наверное, добавить, что еще в прошлое работает цензура. У нас появилась с 1 марта, начала действовать цензурная рамка, законопроект, который запрещает дискредитацию традиционных морально-нравственных ценностей. И если на стриминге есть какой-то старый фильм, который дискредитирует ценности, то он тоже будет удален или цензурирован. Понятно, что смотрение на стримингах тоже значительное, и многие фильмы сейчас выходят в кинотеатры ненадолго с расчетом, что они будут досмотрены. Беспокоит ли тебя это?
Меня давно ничего не беспокоит. Меня беспокоит только, когда на головы живых людей в разных странах, прежде всего в Украине, соседней с моей родной Россией, падают бомбы и люди умирают. Вот это меня очень беспокоит. На этом фоне, да если завтра в России запретят вообще любое кино, любое, в кино, на стримингах, ну, я пожму плечами, разведу руками. Ничего там, конечно, хорошего нету, но смерть даже одного человека, в особенности невиновного гражданского, перевешивает на моих внутренних весах значимость этого события. Ну, запретят и черт с ним. Вот. Хотя, конечно, людей, которые работают в этой индустрии, жалко, но мне их жалко все это время. Не знаю, нуждаются ли они в моей жалости. Возможно, они испытывают в ответ презрение или жалость ко мне. Я не знаю. Я в большинстве этих людей, с которыми раньше был хорошо знаком, просто давно уже не коммуницирую. Я хочу сказать, что, конечно, этот закон – это еще один гвоздь в крышку этого давным-давно, на самом деле, закопанного гроба. Он давно уже под землей, а гвозди все забивают. Вот. Это мои любимые законы, указы и прочие распоряжения партии правительства, которые пользуются нарочито размытыми определениями. Это как с нашим иноагентским делом, да, иноагент, а тот находится под иностранным влиянием. Что это значит? Да хрен его знает, поди вообще знай. Вот у тебя славянское имя Владислав, а у меня Антон, это греческое имя. Может, это иностранное влияние? Вот, как ты это докажешь, что не так? Чем докажешь? Ничем. Ну и все, и значит, иноагент. И закон придуман, чтобы все могли быть иноагентами. Вот этот закон про морально-нравственные какие-то там традиционные ценности и прочее, это же тоже ни одна сволочь не скажет, что это значит. Никто не знает. А значит, все, что угодно, можно счесть нарушением этого закона. Что захотим, то и сможем. Это еще один способ сказать людям, которые, например, снимают кино в России. Ребята, вы как там не изощряйтесь, а мы вас можем запретить одним щелчком просто потому, что захотим. Вот и все.
Все были рады находиться под твоим, дорогой Антон, влиянием. Спасибо, что пришел. Всем советую снова подписаться на радио Долина. Если вы еще не подписаны, не смотрите, пожалуйста, поставьте этому ролику лайк, напишите комментарий. Кстати, напишите про китайские фильмы. Может, мы чего-то не знаем, а непременно следует посмотреть. Вам какой-то страшно понравился. И поглядите, что у меня есть. Это как раз книга, которая называется «Плохие русские. От брата до слова пацана». И вы можете приобрести ее по ссылке в описании, как и еще пару книг про Джармуша и сборник 50 Антона Долина. Спасибо, дорогой Антон.
Спасибо, ребята.